начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
Попутчики. Подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.
Это подкаст о стране, в которой мы живем. И это не совсем та история про путешествия, которую мы привыкли наблюдать на экранах. Главное отличие, по понятным причинам, у нас нет картинки. И поэтому приходится использовать всю силу слова, чего мы очень рады.
Еще мы поняли, что увидеть по-настоящему город, поселок, область, республику или край можно только познакомившись с людьми, которые там живут. Мы, Евгений и Наталья, сегодня мы открываем Калугу.
Ты знал, что Калуга совсем рядом с Москвой находится?
Да, потому что у одной из наших с тобой коллег дача в Калужской области, и она очень так с большим пиететом рассказывала мне что-то о Калуге. Правда, это было много лет назад. Кроме того, что это город, связанный с космосом. Думаешь, я что-нибудь запомнил?
Нет, ничего не запомнил.
Ты приехала из Калуги?
Да, я была в Калуге, и он действительно очень даже связан с космосом двумя путями. Ну, во-первых, там есть очень современный музей космонавтики имени Циолковского.
Да.
И все, кто приезжает в Калугу, неважно, взрослые или дети, они должны обязательно пойти в этот музей, потому что он прекраснейший. Но рассказывать будем не про этот музей, а о том, почему Калуга оказалась связана с космосом.
Угу.
Уже догадываешься, наверное, да, почему она оказалась с космосом? Потому что туда в свое время приехал Константин Циолковский. А чтобы понимать, кто это такой, когда мы говорим космос, мы сразу вспоминаем Юрия Гагарина. Королёв Сергей, он у нас отец нашего космоса, а Константин Циолковский, можем его считать дедушкой русского космоса, потому что еще в далеком-далеком 1903 году, ну, то есть в начале 20 века, когда еще, естественно, никаких космических кораблей, ну, разве что были у кого-то там в фантазиях, он первый человек, который, ну, наверное, в мире, можно сказать, его знает сам Илон Маск, чтобы было понятнее, насколько его имя популярно среди тех, кто космосом занимается. Он первый человек, который научно придумал, доказал, что, ну так, если так совсем упростив, не научным языком сейчас объясняю, что в космос нужно полететь на ракете. То есть он понял, что можно вот туда, к звездам долететь.
1903 год.
Да.
Через два года в Российской империи начнется вот эта двухлетняя революция 905-907 года. Крестьянство живет в деревянных бараках с соломенной крышей. То есть Россия находится только на пути
индустриализации. Я думаю, что весь мир находится на этом пути. Более того, Калуга тогда выглядит как такой, ну, наверное, богатый по-своему купеческий городок с деревянными, в основном, такими избами красивыми, я о них потом еще расскажу, ну, и такими каменными дворцами, которые тоже строят богатые купцы. Ну, вот так, чтобы понимать, сам Константин Циолковский, он же был учителем, преподавал он арифметику, физику, химию, но я, например, вот это не знала к своему стыду, а он был учителем-самоучкой. В детстве он переболел скарлатиной, и поэтому он был абсолютно глухим человеком. И он поэтому...
Циолковский?
Да. Он не мог, естественно, поступить ни в один университет. Он, что называется, был самоучкой, занимался самообразованием. И его в свое время отец отправил в Москву, где он там 3 года один прожил, таким юношей, сам покупая себе учебники и прочее. У него совсем не было денег, он мог себе 3 года, он ел буквально, вот, ну, по крайней мере, так написано в его автобиографии, хлеб с водой. Все остальное он покупал учебники и там какие-то необходимые химические элементы, то есть которые он использовал.
Семьи.
Ну, родители были учителя. Потом он вернулся, сдал курсы, там, решил, что он может заниматься, как сейчас называется, репетиторством. И у него открылся такой очень замечательный совершенно учительский талант. То есть все к нему выстраивались в очереди, а чтобы он научил их химии, алгебре, геометрии. Это были основные его предметы. Ну, и при этом он смотрел в небо. Так вот, после он уже стал учителем таким, получив лицензию, ну, как сейчас уже выражаясь современным языком. И сначала он жил в Боровске, где женился. А женился он, как он тоже откровенно рассказывает в своей автобиографии, совершенно не по любви. Он женился на дочери священника, в доме которого он снимал комнату. И он сказал, что он женился только из практических соображений. И его жену Варвару все называли святой женщиной, потому что он был очень талантливым учителем, талантливым ученым, но абсолютно деспотом дома. И если вот все-таки дойти до его дома-музея Циолковского, где он жил в Калуге, а это такой маленький двухэтажный деревянный домик, совершенно крошечный, с маленькими комнатками внутри. Есть такой, ну, наверное, полдома занимает терраса на втором этаже, где он проводил свои опыты. Ну, и видно, что там все подчинено вот его гению, таланту. Вся семья, как я понимаю, ходила на цыпочках, вот чтобы папа работал. Ну и вообще, так, когда спускаешься по этой улице к дому, там Калуга состоит из таких вот, такого оврага, и чтобы попасть к этому дому, нужно скатиться с горки, выражаясь языком простым. Наверное, зимой даже можно там съехать на санках. И эта улица сейчас называется Циолковского, раньше она называлась улицей Коровинской. Но вот если посмотреть на старые фотографии, потому что все знали Циолковского как такого старичка с бородой в шляпе, и он ездил на велосипеде. Вот тебе прям кажется, что вот он сейчас мимо проедет на велосипеде, потому что если смотреть, только там сохранились такие старые дома деревянные, то вот улица совсем не изменилась. Ну, как и многие другие улицы в Калуге. И, как я уже сказала вначале, он работал официально учителем, но при этом думал все время о космосе. Вот он первый додумался, да, среди нас, землян, что можно туда полететь на ракете, и что можно там специальное топливо придумать, чтобы ракету туда вот к звездам запустить. Но еще он был таким чудным человеком, так многие его называли, потому что он верил в инопланетян. Считал, что на Марсе есть отдельная цивилизация. Еще он как-то признавался, что он разговаривает с ангелами. То есть он был таким вот философом-мыслителем. Он и сам себя называл мыслителем. Не таким вот, потому что кажется, да, с одной стороны, точные науки, как алгебра, геометрия, химия, с другой стороны,
философия,
с другой стороны, какая-то там разговоры вот с какими-то другими существами, вера в то, что есть какая-то другая цивилизация, которая от нас в свое время отделилась, и вот там они стали, потеряли они человеческий облик, и теперь живут в виде каких-то там других огненных существ. Вот такой был странный человек, Константин Циолковский, благодаря которому, ну, во-первых, он как бы, выражаясь банально, предвидел свое время, да, вот ракету, которую уже потом запустили в космос. И Калуга стала таким городом космическим. И ты когда вот так вот, чтобы свой такой маршрут придумать по Калуге, потому что если вот просто приехать в центр, там, например, на какую-нибудь улицу Кирова, то ты город не совсем увидишь, потому что центральная улица, она очень современная уже, ну, там, за счет рекламы и прочее. А весь-то вот такой шик калужский, это именно если спуститься вот туда, к дому Циолковского, и оттуда уже начать, наоборот, подниматься вверх по старой, так называемой, улице Смоленской. Сейчас я к ней вернусь, потому что прежде чем пройти на эту улицу Смоленская, там нельзя не заметить другой признак, да, или, как так сказать, память, напоминающая о космосе, так называемый монумент, построенный к 600-летию Калуги. Но это на самом деле монумент, посвященный полностью космосу. Это такой высоченная такая стела, где наверху голова космонавта в скафандре. Ну, все говорят, что это Гагарин. А внизу такой лежит Земля в такой вот шар, который был сделан из меди, и там, по-моему, 700 килограмм меди на него было потрачено. И он как бы стоит прямо вот на объезде вот в эту старую Калугу, потому что перед ней он смотрит на Аку, идет длиннющий мост, который ведет к новой части Калуги. Его называют этот монумент шариком. Ну, собственно говоря, потому что там внизу лежит вот эта вот огромная, да, сфера. И там была с ней связана грустная история, потому что в конце 90-х, там, начало 2000-х, там же медь, люди шарик растащили на части, ну, то есть медь сняли, он там лежал какое-то время пустым, но сейчас его, слава богу, восстановили. И теперь вот он на месте стоит, вот эта вот высоченная стела, там вертикаль примерно 50 метров ввысь, и смотрит такой вот Гагарин на речку и куда-то туда вдаль. Можно вот мимо него пройти и как раз дойти до улицы Смоленской. Чем прекрасна вот эта улица Смоленская? Я сделала ее фотографию, вот у меня есть она в телефоне, а потом я нашла в интернете фотографию, сделанную как раз немцами в 41-м году, вот эту вот улицу Смоленскую. Mm-hmm. И разницы нет никакой. Ну, фонари только поменялись, там стоит Спас-Преображенская церковь, которая выглядит ровно так же. И даже сохранились с левой стороны такие же вот старенькие деревянненькие домики, которые идут как бы под откос, потому что она идет вверх, такая крутая улица. И она поэтому абсолютно кинематографичная, но не только из-за этих домиков, ну, потому что ты как бы понимаешь, что вот ты сейчас здесь стоишь, ты смотришь направо, и ты, в принципе, переносишься во времени вот туда, в 40-е, а может быть, и раньше годы. Но если вы помните, например, если ты, Жень, помнишь фильм «Карнавал» с Ириной Муравьевой в главной роли, там же начинается с того, что она живет в маленьком провинциальном городке, ходит там в школу, мечтает героиня в этом фильме закончить школу, поехать в Москву, поступить в Центральный институт, стать знаменитой артисткой. Вот снималось все в Калуге, вот на этой улице. Она там катается на роликах, если посмотреть начало этого фильма. Вот она прям съезжает с этой горки по улице Смоленская. И улица тоже с тех пор не изменилась. Она прям вот узнаваема, когда ты вот так вот уже сравниваешь. Ну, в фильме просто город иначе называется, не Калуга. И более того, мне кажется, если сейчас захотеть снять фильм про какой-нибудь, не знаю, сцену из жизни купеческого города XIX века, то Калуга вполне себе под это подходит, потому что там действительно сохранилось много домов и улиц, еще совсем не изменившихся с тех пор. Ну, некоторые изменились в худшую сторону, потому что не все они восстановлены, вот эти вот домики деревянные. Некоторые, наоборот, приведены в очень классный вид, и выглядят они как такими новенькими, красивыми, как деревянные, так и каменные. А есть вот прям такие улицы, которые вот тебе кажется, что ты туда пришел, если не видеть людей в современной одежде, с современными сумками, то вот как будто ты в такую машину времени попал и куда-то вот перенес. Но только эти улицы надо найти, потому что они не сразу в глаза бросаются.
А я правильно понимаю, что эти домики, о которых ты рассказываешь, они по-прежнему принадлежат частным владельцам, там обычные люди живут, ну, то есть можно, несмотря на то, что они современные, эти люди, ну, живут в домах 19 века,
да? Да-да-да. Вот я бы обратила внимание, вот то, что там, например, было очень много в интернете, опять же, найти можно карточек старой Калуги, подписанные французскими словами. Ну, mm-hmm. видно, там приезжал французский фотограф, или не знаю, кто, может быть, город был популярен. А, расскажу потом, почему французский. И там вот, например, для изучения, вот то, что еще любят у нас, то, что нравится в нашей русской архитектуре иностранцам, вот эти деревянные домики с такими наличниками, ну, не просто с наличниками, а наличниками, сделанные как будто это кружева, только они деревянные.
Я думал, это Волог, да, оказывается,
нет,
это Калуга.
Нет, там есть такие, ну, в том числе, наверное, это есть во всех городах,
вот
можно
найти.
Вот
еще Волог, да. Мне расскажешь, но оказывается,
в Калуге
тоже.
И там вот прям такие вот такой стоит, ну, коричневый дом с такими голубыми кружевами ага. снаружи. Вот очень красиво выглядит, особенно если он отремонтированный. Ты вот прям можно ходить, фотографировать.
А ставни?
Ставни тоже есть. Но вот
да?
они, ну, вот это же, вот эти вот кружева-то, они же не убираются. Ты можешь как занавесочку внутри повесить беленькую, так и снаружи такую вот голубенькую.
Класс.
Выглядит очень здорово. И вот по этой Смоленской улице можно пойти так вверх-вверх-вверх. Так это такой, на самом деле, вход в старую Калугу, вот эту вот улицу Смоленскую. Угу. Такие вот ворота. Ты так заходишь, не едешь, когда первый раз в город приезжаешь, не идешь никуда там в центральный универмаг, даже не на Театральную площадь. А вот именно сначала в дом-музей Старинки Циолковского, потом через этот мимо монумента по улице Смоленской, и дальше-дальше наверх попадаешь на улицу Пушкину, такую довольно себе симпатичную, где есть краеведческий музей. Это бывшая усадьба Золотаревых. Просто можно на него посмотреть, потому что очень красивое здание в духе классицизма выполнено с такими вот ровненькими колоннами. И более того, они вот эти купцы Золотаревы его строили как такой дворец. Говорят, что там они даже не жили, настолько он был прекрасный. Они все думали, что так не приедет в гости какой-нибудь там император или еще кто-то. Ну, такой был прям построен дворец-дворец. И внутри, если зайти, там даже сохранились некоторые вот такие росписи, там красивые элементы и так далее. Дальше оказываешься на чудесном старом мосту. Он так называется Старый мост, потому что он считается чуть ли не вот в наше время старейшим в России. Построен был аж в 18 веке, и выглядит он как такими вот арочками сделанный мост. Ну, все мы, наверное, видели или бывали где-нибудь в Италии, знаем, как там выглядят такие вот деревянные мосты через местные речки. Это вот буквально такой же мост, только он идет через Березуйский овраг.
А вот он ровный или...
Он
вот
ровный. Этот... Нет, ровный, арки да? внизу. А, как ага. бы вот он такой ровный сверху, каменные арочки.
А внизу?
Внизу.
Ага.
Примерно 122 метра в длину.
Ну, ничего себе мостик.
С ним связаны всякие трагические, к сожалению, истории.
О.
То там девушки с него влюбленные бросались туда во враг. А раньше...
А высота?
23 метра.
Чуси.
Ну, так прилично, можно
да.
разбиться. И ручья там внизу нет в этом овраге, просто овражек. По-моему, самый трагический случай, туда раньше любили приезжать молодожены, замки крепить и прочее. Вот один юноша взял на руки свою девушку, невесту, и так решил над пропастью ее подержать. Все, к сожалению, закончилось трагически, потому что руки-то у него оказались слабее, чем он думал. Девушка упала вниз.
Когда это произошло?
Уже в наше время.
Да?
Да, к сожалению. Так что мост, такие в нем есть свои трагические тайны.
Такая трагическая архитектурная красота.
Да. М-м. По этому мостику можно дойти к исторической части города, городской сад. А я в него попала немножко не с той
то
стороны.
Не парк, а сад? Да,
ну, хочется назвать его садом, потому ага. что там, я так поняла, был когда-то такая была территория Кремля, там же был когда-то Калужский Кремль,
ага.
но он сгорел вот еще в те далекие времена, от него осталось как воспоминание Троицкий собор вот на территории этого сада. Сейчас он называется, наверное, ну, парком культуры и отдыха. Хочется
но
его назвать...
Ты его называешь садом?
Садом,
а
да,
почему?
Потому что вот там, если идти, я в него попала... Я почему-то в него зашла со стороны реки. То есть я решила вот так сначала прогуляться вокруг сада, и вдруг я вижу, вот я иду уже внизу вдоль набережной, смотрю наверх, и вижу, там наверху стоит какая-то вот потрясающая усадьба. Я вот прям вижу, ну, усадьба, там такой двухэтажный дом, он стоит один над рекой на обрыве, и к нему такая тропинка идет. Я думаю, ну, надо залезть на тропинку. Полезла я в эту горку. Дом оказался немножко заброшенным, но вот так можно, если снизу на него смотреть, можно представить, что жила там куда-то купеческая, наверное, какая-нибудь семья. Вот они ставили столик летом на обрыве, пили там чай где-нибудь в кустах сирени. Вот такая у них спокойная,
за размеренная. За обрывом овраг.
Обрыв, и там... Угу. Ака течет.
А, широко. Река.
Река, да, да. И там набережная внизу. И вот такой дом, он высится, он один. Там еще больше ничего особо не построено на этом обрыве.
Может, и строить нельзя.
Но вот как раз там рядом с ним парк. Ага. То есть я сначала пошла, посмотрела на этот дом. Думаю, что там по-прежнему живут люди. Он как бы сейчас, наверное, многоквартирный. Да, это вот, наверное, одна семья жила.
В гости не напросилась.
В гости не напросилась, но я знаю, что ты любишь такое, ты его обязательно сходил.
Если бы я был в Калуге.
Да, и дальше ты идешь в парк, и он такой как бы сделан, как такая, какими террасами, что ли. То есть там тоже вот можно подойти, посмотреть на речку, там стоит вот такой дуб столетний. И особенно если прийти вот пораньше утром, когда нет там толп людей гуляющих, потому что там есть какой-то там парк развлечений, там еще что-то.
Аттракционы, короче, да?
Да, то можно вот понять, каким он был, там, не знаю, тоже 100-200 лет
назад. То
есть
реально погружаешься вот в те времена?
Да, такое сделать себе, еще такую открытку из прошлого себе сделать. Ну и потом вот ты выходишь из этого парка, выпадаешь на такую главную площадь, Старый Торг она называется, в прошлом называлась, где там стоит с одной стороны администрация, здание администрации Калужской области, ну и перед ним ты что ждешь? Ждешь ты там увидеть памятник Ленину?
Так.
Ну, нет,
сюрприз. Циолковскому?
Нет, да. Ивану Третьему.
Ивану Третьему?
Да, великому. Стояние на Угрии, если ты помнишь, Женя, это твоя любимая глава в истории нашей. И он тут царь великий, объединитель русских земель.
Моя любимая глава, как ты говоришь, к своему стыду, в Калуге Ивану Третьему.
Да.
Почему?
Потому что там было рядом стояние на реке Угрии. Когда татаро-монголы ушли с русской земли. Спасибо Ивану Третьему. Поэтому Ленина подвинули в ближайший сквер и поставили напротив Калужской администрации памятник Ивану Третьему. По-моему, он там с орлом. И смотрит он на такой старенький гостиный двор, который перед ним, ну, тоже он был уже отреставрирован. Так вот там главное не растеряться, потому что дальше идет вот как раз абсолютное такое путешествие во времени. А если пойти вот стоять спиной к этому зданию Калужской администрации, смотреть на гостиный двор и пойти чуть правее, то ты окажешься на улице Воскресенской. Это одна из, там, не знаю, двух, наверное, ну, может быть, там больше старейших улиц города, и она совсем не изменилась. Вот она сплошь состоит из таких двухэтажных либо каменных, либо деревянных особнячков.
Но это с точки зрения архитектуры, Наташа, а с точки зрения самого духа там, я
вот
не
дух
знаю.
Тоже. Там да? На некоторых домах написано, что этот дом скоро расселят, это жильцы радуйтесь. Ну, потому что там уже там, некоторые там двери обвалившиеся, где-то там стекла потерялись. Ну, выглядят они так, ну, не все хорошо. Ну, некоторые вот прям новенькие, а некоторые, ну, так скажем, плохо. Такие вот балкончики уже покосившиеся. Там даже нет никаких-то вот, ну, кроме машин, наверное. Вот вообще ничего нового. Там даже вывесок нет, потому что там магазинов нет.
Это самый центр города, считай.
Это центр города, да. Он идет параллельно улице Ленина, про которую я еще расскажу. И это вот прям центр города. И там такая тишина. Там внизу находится монастырь еще. И вот ты идешь, ну там вот кто-то с собакой вышел погулять. Вот я там была в субботу утром, часов там 10, условно говоря. И вот тихо, никаких звуков посторонних. Ты как будто вот уехал за город, и вот тут тебя окружает именно вот эта старая купеческая Калуга 19 века. Вот с этими двухэтажными домиками, очень симпатичными.
Как губернский город.
Потому что если пойти дальше, так если посмотреть на город в целом, там как-то оказалось несколько пропущено вот эта вот архитектура так называемого сталинского ампира. Ну, то есть она есть, но не явно. Вот там вот есть вот этот губернский город из 19 века, начала 20-го. И дальше сразу начинается вот эта хрущевская оттепель, да. Пятиэтажные дома с рисунками и прочими. И вот этот вот промежуточный этап, он как-то...
Но мне казалось, что администрация должна быть построена в сталинском стиле. Вот.
Нет.
Нет,
такой
тоже
стоит
нет?
Куб абсолютный. Да? Да, ну такой прямоугольник, прижатый.
Понятно.
К земле. Они примерно где-то все похожие. И вот если по этой улице Воскресенской дойти до конца, где она там уже встречается с улицей Ленина, там стоит совершенно чудесный такой особняк в стиле модерн сделанный. Ну, чтобы понимать, он с такой вот крышечкой красивой. Кажется, что он какой-то вот нарисованный замок. Я сначала подумала, что он какой-то вот ненастоящий. Вот я прям присмотрелась, увидела, что на нем написано «Дворец бракосочетания». А я думаю, ну, точно построили в наши дни, новыми кирпичами обложили, и вообще он какой-то искусственный внутри. Но нет, потом там висит табличка, что здание модерн. Действительно, принадлежало оно купцу Теренину. А начал он его строить в 1904 году, вот как раз, как ты говорил, перед началом русско-японской войны. А закончил в 1914, как раз когда началась Первая мировая война. И случилось у него в жизни вот за эти 10 лет строительства прям целая серия несчастья. Он хотел этот дом отдать в приданное своей дочке Любе. Считается, что Люба там по-прежнему где-то в этом, такая есть легенда, гуляет по комнатам этого дома в белом подвенечном платье. Потому что Люба вышла замуж, была его любимой дочкой. Должна была жить долго и счастливо. Но в 1910 году она заболела, умерла. И дом сначала он хотел, там потом у него еще двое детей тоже погибли. Дом в итоге перешел его сыну. Как раз он был достроен в 2014 году, а сына забрали на войну. И вернулся он оттуда, и в какое-то время этот купец там пожил со своей семьей, а потом уже вот революционеров после революции он бежал вместе с женой, уехал в город Петроград. Ну, то есть долго счастливой жизни в тот момент в этом доме не сложилось. Он был, естественно, конфискован после революции. Там был горком партии, комсомолы, какие-то там проводили свои партийные советские собрания. А вот уже в наше время, в конце 90-х годов, там стало дворец бракосочетания. И, возможно, вот девушка Люба где-то там радуется за тех молодожен, которые сейчас в этот дом приходят. Пусть ее и судьба и не сложилась долго счастливо, как когда-то она хотела, и как хотел ее отец. Но вот у других теперь все складывается.
Такой еще один ангел-хранитель.
Да, еще такой ангел-хранитель, потому что этот дом выглядит действительно как такой дворец счастья. Вот прям, и он совершенно вот настоящий, не нарисованный и не придуманный. И чтобы совсем уже вот вернуться в историю, есть там такая улица Ленина, она по-прежнему считается самой старинной, да, и самой красивой улицей в городе, потому что на самом деле это Ленина, он стал уже в наше время, да, это назывался он сначала улица Московская, а потом улица Никитская. Именно вот эти улицы еще давно-давно в Старой Калуге были самые шикарные магазины, гостиницы, особняки и прочее. И была там такая гостиница «Киев», которая в середине 19 века стала гостиницей «Кулоном» по фамилии француза или французского повара, кто приехал в Калугу и в этой гостинице открыл шикарный ресторан.
«Кулон», да?
«Кулон», mm-hmm. Да, назывался он. Но он там работал, этот француз, какое-то время в Санкт-Петербурге при царском доме, скажем mm-hmm. так. Не прям вот царя не кормил, но его родственники обедали у него. А здесь считалось так, что если ты был в «Кулоне», значит, ты сыт и богат, потому что стоило там все очень дорого. Все а-ля называлось по-французски, приносил он туда лучшие вина.
А
если
ты упустил, а что там сейчас?
Сейчас просто какое-то здание, вероятно. А-а-а. Это я к тому про историю улицы, которая а-а-а. Когда-то вот стала Лениным, а когда-то была Никитская, была самая шикарная в городе.
А сейчас как выглядит?
Сейчас выглядит тоже неплохо, потому что там все красивые стоят такие особняки, отреставрированные, есть маленькие магазинчики, и, в общем-то, по ней так приятно пройтись, тоже вот такой уже дух Калуги почувствовать и понять, как там все было раньше. Ну, в такой вот не в деревенском стиле, а именно в таком купечески богатом, красивом.
Прикоснуться к богатой жизни. Да. В целом, дух Калуги, как вот описать несколькими предложениями?
Такая, знаешь, фотография из прошлого, вот как будто старый альбом листаешь. Может быть, я уже потом стала... Ну, вот я когда открыла свой телефон, потому что я фотографировала все вот эти особняки, потом открыла карточки Калуги, сделанные в начале 20 века, конца 19-го, как раз подписанные французскими, видно, не знаю, кто там приезжал, товарищами, которые тогда там были. И она очень фотогеничная, наверное. То есть я вот, с одной стороны, у меня такое случилось путешествие во времени, потому что мне ничего не пришлось делать, чтобы представить, как там люди жили 100, а то, может быть, 150 лет назад. А с другой стороны, я поняла, что она же может быть вот такой же, ну, красивой. Тебе кажется, ты сначала приезжаешь и видишь там болтающиеся провода на столбах, а потом ты находишь нужную, условно говоря, точку входа, и город совсем иначе перед тобой открывается. Мне кажется, вот нужно использовать вот эти возможности, потому что не в каждом городе же можно найти вот эту вот кинематографичность или фотогеничность, как есть люди, которые фотогеничны, а есть и нет. Вот Калуга, она именно такая, и хочется, чтобы там было вот не такого новодела сделанного, как уже нарисованного, да, а именно вот такого приятного из прошлого, не старого, не старинного, а ну такой вот открытки на память. Она не должна быть совсем новой, современной. И она не должна выглядеть, как, знаешь, многие говорят, ну, какая-то рухля, зачем нам это? Давайте выбросим этот старый шкаф. Так почистите его, он будет лучше нового. Вот примерно так с Калугой, мне кажется.
Спасибо. Наталья открыла для нас Калугу. Готовимся к дальнейшим путешествиям, да, Наташа?
Думаю, да. Поедем в Дмитров?
Поедем.
Начинается посадка на фирменный поезд номер 71.
«Попутчики» – подкаст о том, где и кому на Руси жить хорошо.